Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральского федерального университета. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами продолжаем вот эту самую рубрику, которую заявили несколько времени назад, «Страницы русской классической литературы глазами дилетанта». Замечательные были у нас с вами беседы и по «Капитанской дочке» Александра Сергеевича Пушкина, и по «Анне Карениной» Льва Толстого. И вот сейчас вы решили обратить внимание такое пристальное на повести Ивана Сергеевича Тургенева, насколько я поняла, да?
Да.
И как-то об этом поговорить. Наверное, это любимые, да, вещи?
Я бы сказала, не на все повести, а на одну из повестей Тургенева. На мой взгляд, она интересна тем, что Тургенев использует в ней прием обманутого ожидания или эффект обманутого ожидания, можно так сказать. Речь идет о повести «Вешние воды».
Я почему-то так и подумала, да.
Ведь когда мы знакомимся с названием, а потом и с эпиграфом, напомню вам этот эпиграф: «Веселые годы, счастливые дни, как вешние воды промчались они» из старинного романса, то мы предполагаем, что речь пойдет, ну, о любви, скорее всего, но веселые годы, да, скорее всего, воспоминания о веселых годах, которые герой или героиня провели когда-то давно. Однако этого ведь не происходит. Когда ты начинаешь читать, то ты понимаешь, что жизнь главного героя, Санина, она вовсе не была счастливой и веселой. Это вовсе не были годы, о которых заявлено в эпиграфе. И вот в этом, мне кажется, такая, ну, игра, что ли, интрига, читателя, да, интрига, игра с читателем, которую осуществляет Иван Сергеевич Тургенев. Ему хочется заставить нас думать о чем-то более важном и более серьезном. И в этом контексте, мне кажется, очень интересным становится образ воды. Вот у меня, как у читателя, возникает вопрос: а почему же тогда вода? Что же символизируют вешние воды? Жизнь героя, как мы уже сказали, не была счастливой. А почему же тогда вешние воды? Что это за образ и почему он возникает? И вот представляется мне, что речь идет о течении жизни. Вода как сама жизнь, вода как океан, в котором вот человек ощущает себя, ну, такой песчинкой, что ли, маленьким листочком, которого вот несет
по волнам.
И некоторые могут пристать к какому-то берегу, обрести, скажем так, причал, а некоторые нет. Вот с самых первых страниц повести читаем: «Не бурными волнами, покрытым, как описывают поэты, представлялось ему жизненное море. Нет, он воображал себе море невозмутимо гладким, неподвижным и прозрачным до самого темного дна. Сам он сидит в маленькой валкой лодке, а там, на этом темном илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеются безобразные чудища. Все житейские недуги, болезни, горести, безумие, бедность, слепота. Он смотрит, и вот одно из чудищ выделяется из мрака, поднимается выше и выше, становится все явственнее, все отвратительнее. Еще минута, и перевернется подпертая им лодка. Но вот оно опять как будто тускнеет, оно удаляется, опускается на дно, и лежит оно там, чуть-чуть шевеля плюсом. Но день урочный придет, и перевернет оно лодку». Вот такое интересное начало. Это ведь размышления самого главного героя. И думается, что не столь важна даже вода, образ воды, вот этого житейского жизненного моря, как угодно можно называть, сколько в отношении главного героя идея дна. То есть в результате тех событий его жизни, которые происходят, он оказывается ведь на дне. и выбраться с этого дна он не может.
Вот мне кажется, тут важно для наших слушателей все-таки вот хотя бы фабулу, значит, о чем это произведение обозначить в нескольких словах.
Напомню, о чем идет речь в повести. Сюжет довольно прост. Молодой Дмитрий Санин пылко влюблен в юную красавицу Джемму. И он готов жениться на этой прекрасной девушке. Но знакомство с Марьей Николаевной Позовой меняет его судьбу в корне. Потому что, согрешив раз с этой властной и очень интересной и яркой женщиной, он забывает и о Джемме, и о своих мечтах, и данных обещаниях, и полностью оказывается во власти Марьи Николаевны.
Страсти. Вот
да. Спустя много лет, разбирая свои бумаги, он вдруг обнаруживает маленький гранатовый крестик, когда-то подаренный ему красавицей Джеммой. И вот этот найденный крестик вдруг будоражит в его сознании воспоминания. Он размышляет о своей жизни, сожалеет о том, что случилось, пишет письмо Джемме, и в течение нескольких недель в волнении, в тревоге ожидает, ответит ли она, потому что ее он обидел очень сильно. И ответ приходит совершенно для него неожиданный. Но я об этом скажу чуть позже. Вот, вот она, вот фабула это. Романа. Да. По факту речь идет о любовном треугольнике. Весьма обычный такой, во многом простой сюжет. Но при этом, вот как мне кажется, все у Тургенева заставляющий задуматься о том, собственно, а зачем человек живет? Помните, как у Гончарова в «Обломове» сам Обломов говорит: вот все думают, как жить, а никто не думает, зачем. Вот мне кажется, главный урок классической литературы, нашей в первую очередь, хотя и не нашей, тоже. Конечно, тоже, это попытка дать ответ на вопрос, а зачем человек живет?
Зачем?
То есть какова его цель прихода на эту землю? Какова цель его существования? И что же все-таки делает человека счастливым? Вот Тургенев один из авторов, который над этим вопросом размышляет. И как раз и в образе Дмитрия Санина в том числе. Любопытны эти размышления не только сожалением о своих ошибках, а как раз тем, что вот то, что с ним происходит, с героем, собственно, может произойти с любым человеком абсолютно. Вот страсть. Вот это увлечение, когда ты мыслишь не разумом и даже не сердцем, а инстинктами. И что эти инстинкты могут делать с душой, а потом и с жизнью человека. И возникает вопрос, не слишком ли высокая цена за то, что происходит? Ведь даже сама сцена, вот то, как описывается в произведении, очень так аккуратно сцена любовная Марьи Николаевны и Дмитрия Санина по факту выглядит как сцена грехопадения. Вот так, как она дана в священных текстах, так, как она трактуется в библейских сюжетах. Дерево, змеятся косы главной героини, змеится улыбка на ее лице и абсолютно безвольный Дмитрий Санин. Вот очень любопытно, ведь причем образ змеи в отношении главной героини появляется постоянно. Она сравнивается именно с змеей. Она властная, она холодная, она расчетливая, у нее хищные глаза, и что интересно, я уже об этом сказала, змеевидные косы. И она как будто парализует сознание, но в данном случае мужчин.
Гипнотизирует.
Она гипнотизирует их. И они сами, не осознавая, попадают под ее абсолютную власть. Но чувства ее не интересуют. Она играет этими людьми. То есть через Марью Николаевну в жизнь главного героя приходит вот это вот искушение, с которым справиться он не может. Ему не хватает ни характера, ни сил ума, ни сил души. Ведь, можно сказать, буквально несколько минут назад он клялся в любви абсолютной противоположности Марье Николаевне, Джемме. Джемма даже имя получает с легкой руки Тургенева, своеобразное. Джемма переводится как «драгоценный камень». Вот разгляди этот драгоценный камень, ограни его, и ты обретешь счастье на долгие-долгие годы, а точнее счастье на земле, ведь получается счастье возможно. А что по факту? По факту краткий миг, парализована
падение.
Воля, да,
падение.
Вот этого падения, парализована воля, и твоя жизнь больше не принадлежит тебе. Это, по сути, может быть, прозвучит, ну, слишком зловеще, что ли, своеобразная сделка с дьяволом. Я продаю душу за сиюминутное удовольствие. И плата за это сиюминутное удовольствие – отказ от настоящей любви, отказ от той жизни, которая могла бы быть. Но ведь чем опять интересен Тургенев? Выбор-то за человеком. То есть никто же не заставляет человека это делать, исключительно сам. Санин все свои поступки совершает по доброй воле. Никто не грозит ему смертной казнью за то, что он должен или не должен совершить. Вот такой очень любопытный и очень глубокий сюжет, который вроде бы настраивает сначала на довольно легкое повествование. Именно вот о любви, вот знаете, сразу если вешние воды, кажется, будет весна, солнечный день, какой-нибудь пароход или теплоход белоснежный, и на этом белоснежном пароходе или теплоходе встречаются прекрасные он и она. И вот любовь, развивающийся шелковый шарф, и все, скорее всего, закончится хорошо. И совсем другое получается в ходе повествования. Почему вот я и начала с того, что Тургенев оказывается мастером эффекта обманутого ожидания. То есть, по сути, мы получаем глубокую философскую повесть.
И совершенно противоположное состояние.
Состояние, да.
Жизнь.
Да. Причем этот герой, я не могу сказать, что главный герой вызывает антипатию. Нет, это как раз показан, ну, обычный человек. Вот слабый, грешный. И как сложно ему устоять. Тургенев, конечно, чрезвычайно любил сильные женские образы. Это безусловно. Но это не отменяет того, что человек слаб по своей природе. Вот просто слаб, и все. И ничего ты с этим поделать не можешь. Он ведь в какие-то моменты своей жизни осознает, что происходит, потому что, ну вот, допустим, она засмеялась, но смех ее внезапно оборвался, и она осталась неподвижной, как будто ее собственные слова ее самое поразили. «Змея! Ах, она змея!» — думал меж тем Санин. «Но какая красивая змея!» То есть вот оно искушение. Грех красив. В сущности, Тургенев же хочет это сказать.
Сладок,
да. Скажем так, зло привлекательно. Вот ведь что он хочет до нас донести. И он ведь, в общем-то, прав в этом. То есть для того, чтобы устоять, не поддаться его чарам,
обаянию,
да, нужно обладать силой. И, видимо, сила эта, хотя ведь произведение абсолютно нерелигиозное. Там вообще сложно это усмотреть, но это только на первый взгляд, потому что, напомню, подарок, который делает своему возлюбленному его невеста, Джемма.
Крестик.
Это крестик гранатовый. Гранаты – символ верной любви. Гранат часто ассоциируется как камень защиты. То есть если я дарю украшение из этого камня, помните у Куприна, да,
гранатовый браслет.
Я желаю защитить человека, который вот мне дорог. И что такое подарок крест? Это же, ну, не просто подарок, символ. По факту она снимает крест свой и отдает его другому человеку. И защита, и вот, на мой взгляд, такая высшая степень абсолютного доверия. То есть отсутствие каких бы то ни было сомнений в этом человеке. И в то же время осознание того, что ему это нужнее. То есть на сознательном, бессознательном уровне. Но вот эта юная Джемма, она понимает, что ему это нужнее. То ли потому, что он слаб, она, общаясь с ним, осознает, да, понимает это. То ли потому, что, вот как я уже сказала, Тургенев любит изображать сильных женщин. Сильных не в плане, что они в горящую избу войдут и коня на скаку остановят, а сильных в том плане, что вот эта вот внутренняя природная сила, вот такая, ну, архетипическая, если хотите, да, которая заставляет женщину быть более живучей, более восприимчивой и в то же время быть более мудрой, не быть столь подверженной искушениям, как мужчина.
Угу.
В силу разных обстоятельств. Вот, может быть, поэтому. Хотя так, кажется, что это произведение никакого отношения ни к религии, ни к вере как таковой не имеет. Но ведь то, что происходит, как раз говорит о том, что это исключительно о силе веры произведения. Потому что что помогает человеку выстоять, когда страсти, когда искушения? Вера.
Вера.
Угу. Вера, вот это вот убежденность в своей, ну даже правоте неверно будет сказать, а убежденность вот в силе человека, человеческого духа, которые созданы по образу и подобию Божьему. Вот я бы так сказала. То есть угу. вот то лучшее, что есть в человеке, да, ведь, собственно, литература, она к этому и призывает, показывая образ греховную, да, природу человека, показывая, что стремиться-то он должен к другому.
Угу.
Природа-то его двойственная, но ведь когда он стремится к тому, чтобы быть подобным образу Богу. Божию, раз он создан по нему, то тогда вот все светлое в нем и торжествует. Угу. И тогда он находит в себе вот эти силы.
Тогда это его и укрепляет. Это
да,
укрепляет.
И тогда он может как раз противостоять этому. Угу. И вот в образе Марии Николаевны, она, кстати, любопытная такая сцена, грехопадение, это что называется, как она описана в произведении, вот в частности, фрагмент небольшой, лошади добрались до опушки леса и вошли в нее. Тень леса накрыла их широко и мягко и со всех сторон. «О, да тут рай!» — воскликнула Марья Николаевна. «Глубже, дальше в тень, Санин!» Она его увлекает, то есть стираются вот эти границы, и думается, что Тургенев делает это совсем не случайно. И вот именно там, в месте, которое вроде бы райское, да, и происходит вот это
грехопадение.
Mm-hmm. И любопытно-то то, что для Санина это важно — для Марии Николаевны нет. Более того, читаем. 4 часа спустя Марья Николаевна и Санин в сопровождении дремавшего на седле грума возвратились в Висбаден, в гостиницу. Господин Полозов встретил свою супругу, держа в руках письмо к управляющему. Вглядевшись в нее попристальнее, он, однако, выразил на лице своем некоторое неудовольствие и даже пробормотал. Неужто проиграл пари? Марья Николаевна только плечами пожала. То есть то, что происходит...
Между ними было пари.
Это было пари.
Что она соблазнит.
А вот как описывает состояние Санина после того, что произошло, Тургенев. А в тот же день, 2 часа спустя, Санин в своей комнате стоял перед нею, то есть перед Марьей Николаевной, как потерянный, как погибший. Вот не случайно ведь эти эпитеты. Потерянный и заключительное, как погибший. Причем в повести это дано с многоточием, то есть обрывает Тургенев повествование. Все, а дальше разверзлась бездна. «Куда же ты едешь?» — спрашивала она его. «В Париж или во Франкфурт?» И вот ответ Санина. «Я еду туда, где будешь ты, и буду с тобой. Пока ты меня не прогонишь», — отвечал он с отчаянием и припал к рукам своей властительницы. Она высвободила их, положила ему их на голову и всеми 10 пальцами схватила его волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безответные волосы, сама вся выпрямилась, на губах змеилось торжество, а глаза, широкие и светлые до белизны, выражали одну безжалостную тупость и сытость победы. У ястреба, который когтит пойманную птицу, такие бывают глаза. Вот на протяжении всего повествования акцент на глаза. И вот кульминация. Змеится торжество победы,
угу.
Ну, во многом торжество сил зла над силами добра, если вот такую трактовку дать. Абсолютно безвольный, побежденный Санин и торжествующая, но при этом безжалостная и тупая Мария Николаевна Полозова. Тупая не в смысле ограниченная в умственных способностях, а в смысле, что ну, это внешнее, за этим нет глубины. Mm-hmm. Это было ради пари. Mm-hmm. Но вот в ее образе очень четко показано, что есть, ну, если хотите, грех, да, по своей природе, и что происходит с человеком, который поддается этому искушению.
Mm-hmm. Mm-hmm.
И череда дальнейших событий – это, в общем-то, вот такое вот бросание в житейском море вот этого листка безвольного, слабого по имени Санин. И вдруг, разбирая бумаги, снова вернусь к содержанию,
крестик, да?
Да, находит крестик, и он сам удивляется, каким образом уцелел крестик, данный Санину Джемой, почему не возвратил он его, как случилось, что до того дня он ни разу на него не дотыкался. Долго-долго сидел он в раздумье и уже наученным опытом, через столько лет все не в силах был понять, как мог он покинуть Джему, столь нежной и страстно им любимую, для женщины, которую он не любил вовсе». То есть осознание, думается, было сразу, но парализованная воля не давала ничего делать. Вот этим, мне кажется, весьма любопытна эта повесть, потому что, говоря о любви, рассказывая о любви, рассказывая вот любовную историю, вроде ничего особенного нет, но Тургенев говорит о серьезнейших вещах. О добре и зле, о смысле жизни, о грехе, о грехопадении человека, но в таком бытовом немножко освещении, чтобы нам, как читателям, было более понятно. Ведь Тургенев не случайно один из выдающихся мыслителей.
Mm-hmm.
Мне кажется, он часто неправильно понят бывает, mm-hmm. потому что Тургенева у нас воспринимают, ну вот создатель образа тургеневской девушки или образа Базарова.
Угу.
Но ведь все это Тургеневу, даже не так нужно сказать, это все так, да, он рисовал образ тургеневской девушки, он создал нигилиста Базарова, но при этом именно Тургенев прекрасно понимал, что происходит со страной. Будучи часто в европейских странах, видя вот эти революционные бури, он прекрасно понимал, что нависают... сгущаются грозные темные тучи и над его родиной, над нашей страной. И он пытался тем способом, которым он блестяще владел, то есть искусством слова, предостеречь своих читателей.
Mm-hmm.
Потому что современный, особенно современный человек, и современный Тургеневу, и современный нам с вами, он ведь забывает об этих вещах в погоне за призрачным, за вот сиюминутным удовольствием, искушением. Здесь показано искушение страстью, да?
Mm-hmm.
А mm-hmm. может ведь и быть и другое искушение. Деньгами, славой,
властью.
Да. Это же тоже все искушение. И как вот поддавшись на мгновение...
Можно человеку упасть.
Да.
Можно человеку упасть.
И погибнуть.
И погибнуть в результате. Но вот вначале ты сказала, что... Расскажешь, чем же обернется вот это его послание этой Джемме?
Вот,
что там произойдет дальше? Вот интересно.
Вдруг герой, снова обнаружив через много лет подаренный крестик, да, вот опять.
Угу.
То есть что это? Знак судьбы.
Угу. Напоминание.
Напоминание некое. Знак свыше, если хотите. Вдруг через много лет он находит. То есть вот именно в каком... Какой-то определенный момент, когда вдруг герой начинает осознавать бессмысленность, никчемность во многом своего существования, он находит крестик. Видимо, опять появляется символ веры, образ веры.
Да.
И снова предстоит герою сделать выбор. И он пишет Джемме, собственно, не надеясь ни на что, он пишет ей письмо. В этом письме он говорил ей, что пишет к ней из Франкфурта, куда приехал единственно для того, чтобы отыскать ее следы, что он очень хорошо сознает, до какой степени он лишен малейшего права на то, чтобы она ему отозвалась, что он ничем не заслужил ее прощения и надеется только на то, что она среди счастливой обстановки, в которой находится, давно позабыла о самом его существовании. Он прибавлял, что решился напомнить ей о себе вследствие случайного обстоятельства, которое слишком живо возбудило в нем образы прошедшего. Рассказал ей свою жизнь, одинокую, бессемейную, безрадостную, заклинал ее понять причины, побудившие его обратиться к ней, не дать ему унести в могилу горестное сознание своей вины, давно выстраданной, но непрощенной, и порадовать его хотя самой краткой весточкой о том, как ей живется в этом новом мире, куда она удалилась. А она переехала, потом просто рассказывается, да, что она покинула городок, в котором они познакомились с Саниным, вышла замуж и стала счастливой матерью и женой. И вот как он заканчивает свое письмо. «Написав мне хоть одно слово, — так кончил Санин свое письмо, — вы сделаете доброе дело, достойное вашей прекрасной души, и я буду благодарить вас до последнего моего дыхания. Я остановился здесь, в гостинице «Белого лебедя», — эти слова он подчеркнул, — и буду ждать до весны вашего ответа». То есть вот образ вешних вод — это еще и символ, писатели же часто его используют.
Очищение.
Да, очищение. То есть он же пишет в письме, что он страдал. И вот, может быть, наконец, да, вот испив чашу до дна своих страданий, был найден крестик после того, как путь страданий был пройден, и герой что-то осознал, был найден крестик, и появилась возможность написать. До этого же он не испытывал ни потребности никакой, ни желания у него не было, написать Джемме или драгоценному камню, да, как в переводе означает ее имя. И он ждет, если я не ошибаюсь, он более месяца, то есть 6, кажется, недель, он ждет в гостинице, и, наконец, из Нью-Йорка получает ответ от Джеммы.
Так она уже в Нью-Йорке, да?
Да, она давно в Нью-Йорке с семьей, и она отвечает, что давно простила его, хотя после того, что случилось, она пережила тяжелейшие моменты своей жизни. Но при этом всегда считала свою встречу с ним за счастье. И в этом, конечно, он видит и прощение, и, ну, если хотите, начало новой жизни. Потому что незамедлительно, вот как пишет Тургенев, не беремся описывать чувства, испытанные Саниным при чтении этого письма. Подобным чувствам нет удовлетворительного выражения. Они глубже и сильнее, и неопределеннее всякого слова. Музыка одна могла бы их передать. И он незамедлительно вернулся в Петербург, но ненадолго. Было слышно, что он продает все свои имения и собирается в Америку. То есть, получается, вот мне так кажется, да, мы же назвали глазами дилетанта, да, нашу беседу. Вот мне так кажется, вот этот житейский океан, в котором бушуют страсти, треволнения, вот эти бури, черные тучи, иногда солнце бывает, и вот ты как листок, да, который оторвался от дерева,
ветки,
да, от ветки родимой, и вот один сразу причалил к берегу, а другой нет. И вот этот круговорот, который показан, вот он и в конечном итоге приводит Санина в Америку. Америка, ну, может быть, как символ действительно новой жизни, как недавно открытая.
Да, новая земля.
Да, новая земля. Далее. Если хотите, земля обетованная. То есть, может быть, вот эти все образы, они для Тургенева символы. Потому что, с одной стороны, мы видим грехопадение. То, что происходит во Франкфурте, тоже вполне возможно имеет свой символический смысл. Потому что земля-то немецкая. И знаменитый Мефистофель был рожден именно там, да, ну, так, литературное рождение его. То есть много таких вот скрытых, что ли, смыслов, которые здесь есть, и грехопадение, и, соответственно, крестик как символ веры, символ души, символ любви, вот чего угодно может быть в данном случае. И гранаты появляются не случайно, и имена, которые использованы, Джемма, драгоценный камень, который...
рисовка вот этого образа, значит, этой соблазнительницы.
Да, то есть косы, да, очень хорошо мы представляем.
Змея,
и улыбка.
Нет, как они, змеились косы.
Змеились, да-да-да, и улыбка змеилась на лице, и косы змеились, то есть, очевидно, и Санин сравнивает Марью Николаевну со змеей, то есть вот это вот обольстительное, завораживающее, поглощающее, гипнотизирующее тебя в виде змеи-искусителя, в данном случае змеи-искусительницы, да, змеи-искусительницы. Вот все это в конечном итоге как бы получается делает такую кольцевую композицию. В бушующем океане житейском наконец-то человек находит землю.
Да, землю обетованную. Находит, да, кусочек
вот,
земли.
Кусочек земли. Вот на мой взгляд, это произведение вот именно такое. Не о любви. В сущности, оно не о любви.
И не только о любви, скажем.
Ну, скорее, да. Любовь, конечно,
просто
здесь.
Просто о жизни вот человека, да?
Да.
О земном пути человека.
Вот. Наверное, да, это точное
скорее
определение о земном пути. То есть зачем, для чего, как, почему.
Зачем человек живет, да?
Ну, да.
Наверное, я думаю, что он понимает это.
Ну, раз продает все, то есть вот завершение вот этих скитаний, страданий.
И причем он пишет письмо и получает ответ.
И для него это очень ценно.
Для него это очень важно и ценно.
И вот еще маленькая деталь. Джемма же присылает Санину в письме фотографию своей дочери, которая готовится к свадьбе. И Санин решает сделать юной невесте подарок. Санин отвечал тотчас и в подарок невесте послал Марианне с локом от неизвестного друга гранатовый крестик, обделанный в великолепное жемчужное ожерелье. Вот опять я вижу в этом очень много символов, потому что жемчуг – символ Богородицы. Вообще жемчужина – это символ красоты, женственности.
И какой-то верности.
И, да, тоже, да. И вот опять не случайно. То есть вот огранка сделана. То есть некая, ну, жирная точка. Вот очень сложно, конечно, такими образами оперировать, и я не, в данном случае не претендую на литературоведческое осмысление. Вот хочу на этом акцент сделать. Это именно взгляд читателя, который хочет понять, что же хотел сказать автор. Вы знаете, вот я совсем недавно, забыла, кому принадлежат эти строки, прочла чудесное выражение. Там было сказано, что есть книги, которые нужно прочитать, есть книги, которые нужно проглотить, а есть книги, которые нужно проживать и переварить.
Переварить, осмыслить все.
Да. Вот мне кажется, повести Тургенева, и в том числе «Вешние воды», мы только о ней сегодня говорили, это вот из
этой юбки.
Да. Поэтому он начинает с легких слов старинного романса, а заканчивает землей обетованной.
Да. Ну, интересно. Мне было интересно послушать ваш взгляд дилетанта.
Взгляд, да, но я настаиваю на этом, взгляд дилетанта.
Это, в общем-то, достаточно тонко все проанализировано. Я хочу поблагодарить вас, Ксения Борисовна, и нашим радиослушателям напомнить, что у нас сегодня в студии была Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральского федерального университета. И наша вот рубрика, которую мы с вами продолжаем, называется так: «Страницы русской классической литературы глазами дилетанта». И говорили мы о повести Ивана Сергеевича Тургенева «Вешние воды». Собственно, говорили, анализировали вы. А я так внимательно-внимательно слушала. Спасибо вам большое. Я думаю, что также с интересом прослушают вот это повествование, это ваш взгляд вот такой на повесть «Вешние воды» Тургенева и наши радиослушатели.
Я буду этому очень рада.
Да.
Может быть, кто-то захочет еще раз перелистать страницы.
Это вообще замечательно.
Любимых произведений.
Это говорит о том, что мы должны действительно их перечитывать, потому что в юности, в детстве мы читаем с одной точки зрения, а позднее зрелые годы с другой, более зрелые годы, мне кажется, с третьей, по накоплению опыта вот нашего, да, жизненного.
Да, согласна.
Взгляд меняется.
Да.
Ну, спасибо вам большое. Я хочу вас поблагодарить от души.
Я была рада побеседовать с вами.
Да, и ждем новых...
Обязательно.
Вас, новых таких вот разборок, что ли, вот таких произведений. Потому что, с одной стороны, действительно, когда литературовед это разбирает, а с другой стороны, когда вот человек с позиции со своей, своего жизненного опыта.
Мне кажется, иногда хочется, интересно, чтобы литература была живой.
Да.
Не хочется, чтобы она была такой далекой, непонятной. Вот 19 век — это же уже довольно далеко. И иногда возникает вопрос: а зачем нам, современному человеку, «Капитанская дочка», «Ася», «Вешние воды», «Анна Каренина»? Зачем это все? Ну, а мне кажется, что если вот такой живой взгляд и желание понять, а что для тебя,
ты можешь взять?
Я ни в коем случае не призываю смотреть так же на произведение. Я скорее призываю к тому, чтобы вот всегда у читателей, независимо от того, что они читают, был их взгляд, было их произведение, вот только их. И своими впечатлениями о нем, своими мыслями, своими чувствами по поводу прочитанного они могли поделиться. Мне кажется, вот это важно. И тогда литература...
И что-то понять вообще, правда?
Да.
Вот, благодаря вот таким вот вещам, потому что...
Мыслями, своими чувствами по поводу прочитанного они могли поделиться. Мне кажется, вот это важно. И тогда литература...
И что-то понять вообще, правда?
Да.
Вот, благодаря вот таким вот вещам, потому что, не случайно же они пишут «Вешние воды», там действительно «Ася», «Первая любовь». Не случайно все это. Это,
конечно,
видимо, плод какой-то тоже и...
Ну, что-то же человек хочет сказать.
Конечно.
Тем более автор, да, владеющий блестящим языком,
автор,
хочет до нас донести что-то важное, что-то главное, что понял он. И, может быть, он хочет, чтобы поняли мы.
Спасибо еще раз, Ксения Борисовна.
Всегда рада.
До новых встреч и до свидания.
Всего доброго.